В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Киев намерен искоренить любые возможности Москвы оказывать влияние на граждан Украины, в том числе духовные.
Украинцы больше никогда...
Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души.
Украинской души.
Посол Чехии, заподозривший Грузию в нарушении санкций, заявил, что был неправильно понят.
Не только Чехия, как страна, председательствующая в Совете Европейского Союза, но и все члены Европейского Союза получают информацию о Грузии и позиции правительства по поводу санкций.
Почему на пост абхазского посла в Москве назначили политика Алхаса Квициния?
Как оппозиционный лидер в свое время, он хорошо себя проявил, такой устойчивый, воспитанно вел полемику. Вот иногда в речевом обороте допускал какие-то ошибки, но это было.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Олаф Шольц призвал Владимира Путина к дипломатии через вывод войск. Сегодня состоялся 1 сентября телефонный разговор канцлера Германии и президента России. При службе Шольца сообщили, что беседа продолжалась час и была посвящена, цитата, продолжающейся агрессивной войне России против Украины, ее последствиям, конец цитаты. Как говорится в сообщении, канцлер Германии осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины, подчеркнул решимость Берлина поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности. Канцлер также призвал президента России, цитата, к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск. Речь шла также о так называемой зерновой сделке. Других подробностей в сообщении нет. Ну а в Кремле отметили, что президент России призвал, цитата, германскую сторону пересмотреть свои подходы к Украине. Путин, по информации Кремля, сказал Шольцу, что российская армия, цитата, долгое время воздерживалась от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, конец цитаты. Но теперь такие меры, как сказано в сообщении, цитата, стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, конец цитаты. Накануне президент США Джо Байден заявил, что мог бы вести переговоры с Владимиром Путиным в случае, если тот покажет готовность завершить войну. Одним из критериев такой готовности мог бы быть вывод российских войск с территории Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что для Москвы это неприемлемо.
Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал.
И Кремль к этому не готов.
Ну, безусловно. Специальная военная операция продолжается. Потому что, конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов – это мирными дипломатическими средствами.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны, запрещающей деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.
На жаль.
К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение злом. Что ж, мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри.
Украину с середины.
Будет проведена экспертиза устава Украинской Православной Церкви на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским Патриархатом. Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны страны ввел санкции против ряда лиц, связанных с Украинской Православной Церковью, в том числе нескольких священнослужителей. Как сообщает «Украинская правда», со ссылкой на собственные источники, санкционный список пока не опубликован, но, как указывают источники, в нем около 10 имен, в том числе наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь и бывший народный депутат Украины Вадим Новицкий. Напомним, в последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской Православной Церкви. Их цель, по информации ведомства, проверка данных об использовании епархии как ячеек русского мира. Сама УПЦ последние события пока не комментировала.
Эхо Кавказа. Новости.
Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Об этом заявил сегодня представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, такие посылки пришли в посольство в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральное консульство в Неаполе, Кракове, а также в консульстве в Брно. Посольство Украины в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Массовая рассылка пакетов происходит после того, как в посольстве Украины в Испании взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль. При взрыве легкие ранения получил один человек. В разных странах ведется расследование того, кто может стоять за организацией рассылок. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, цитата, происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины. Конец цитаты. Руководство телеканала «Дождь» уволило ведущего Алексея Коростелева после того, как телеканал подвергся критике за, цитата, «двусмысленные высказывания Коростелева». Об этом в эфире «Дождя» сообщила глава информационной службы и ведущая новостей телеканала Екатерина Катрикадзе. Вечером 1 декабря в эфир вышла программа «Здесь и сейчас», в которой Коростелев предложил всем, кто хочет рассказать о российской мобилизации, писать на почту телеканала или в телеграм-бот. Цитата, «многие из историй, написанных на нашу почту и телеграм-бот, становятся опубликованными, и мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Конец цитаты, сказал Коростелев в эфире. Катрикадзе отметила, что фраза о помощи российским военнослужащим на «Дожде» считают ошибочной, категорически неприемлемой. По ее словам, из-за высказывания Коростелева у некоторых зрителей сложилось ложное впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, что не соответствует действительности. Из-за слов Коростелева, «Дождь», среди прочих, раскритиковала и министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который заявил, что телеканал, получивший лицензию на вещание в Латвии, должен вернуться работать в Россию, а виды на жительство сотрудников «Дождя» следует аннулировать. Пабрикс написал об этом в Твиттере 2 декабря. Спустя полтора часа «Дождь» объявил об увольнении Коростелева.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Переговорный процесс между Россией и Западом возможен, но лишь на условиях полной деоккупации украинских территорий. Москва и Вашингтон заочно обозначили позиции по выходу из украинского кризиса, но к решению конфликта не приблизились. Киев со своей стороны пытается полностью искоренить любые проявления российского влияния на территории страны. Владимир Унанец с подробностями.
Вашингтон готов говорить с Москвой, но только на одну тему – прекращение войны. Президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что встреча с Владимиром Путиным может быть возможна лишь в случае реальной заинтересованности Кремля в завершении конфликта в Украине и только после консультаций с союзниками по НАТО.
The idea that Putin is ever going to defeat Ukraine.
Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, непостижима. Только представьте, что они попытаются оккупировать эту страну на следующие 2, 5, 20 лет, если смогут. Если бы они могли. Но Путин просчитался в каждом из своих расчетов. Он думал, что русскоязычная часть украинского населения встретит его с распростертыми объятиями. Оглянитесь назад и прочитайте его речь в начале вторжения. Прочитайте речь, которую он произнес. Он говорил о том, что ему нужно быть вторым Петром Великим. Он говорил, что Киев является родиной русской идентичности и так далее и тому подобное. Он просто просчитался во всем. И сейчас вопрос в том, как он собирается выходить из ситуации, в которой находится. Если он захочет поговорить, я готов. Но я сделаю это только после консультации с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это самостоятельно.
При этом Байден подчеркнул, что и он, и его французский гость полны решимости привлечь Россию и, в частности, президента Владимира Путина к ответственности за его войну с остальным миром. К слову, французский МИД сообщил, что вместе с европейскими и украинскими партнерами начинает работу по созданию специального трибунала, который накажет виновных в российской агрессии против Украины. В Москве, со своей стороны, желание сесть за стол переговоров на условиях, озвученных американским президентом в присутствии французского лидера, не демонстрируют. Как подчеркнул глава российского МИДа Сергей Лавров, Кремль хоть и готов разговаривать, но никогда и никого об этом не просил и просить не собирается. Более того, по мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, вина за войну в Украине лежит именно на Вашингтоне.
Вашингтон предпочел в декабре прошлого года не воспользоваться реальным шансом на деэскалацию. А такой шанс был. И такой шанс был, кстати, не только у Вашингтона, такой шанс был и у ОБСЕ, которая вполне могла бы способствовать разрядке напряженности, если бы смогла добиться урегулирования кризиса на Украине на основе Минского комплекса мер, который был согласован в феврале 2015 года и в том же месяце одобрен единогласно резолюцией Совета Безопасности ООН. Но исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя. И США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского, образования, средств массовой информации, использования языка в культуре, в искусстве и в целом в повседневной жизни. Поддерживали западники киевский режим и в его линии на законодательное насаждение теории и практики нацизма. Соответствующие законы принимались без какой-либо реакции из просвещенных столиц западных демократий. И, конечно же, поддерживали киевский режим в его усилиях по превращению самой Украины в плацдарм для сдерживания России, превращения Украины в территорию прямых военных угроз Российской Федерации.
К слову, на заседании, упомянутой российским министром ОБСЕ, куда Лаврова не пригласили, за Москву заступился представитель Беларуси. По словам постпреда Минска при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрея Дабкюнаса, для того, чтобы остановить войну, нужно перестать загонять Россию в угол.
Как остановить огонь в Европе? Многие в этой организации считают, что нужно просто выявить виновного, а затем демонизировать, изолировать и наказать его. Это краткое описание западного подхода к России и Беларуси выражается в запрете российскому министру участвовать в этой встрече. Мы сожалеем об этом решении, поскольку оно убивает ОБСЕ.
Впрочем, участвующая в дискуссии представительница США Виктория Нуланд ответила белорусскому коллеге, что закончить конфликт в любой момент может именно Москва, а Минску стоит подумать о собственной роли в этой войне.
При всем уважении к нашему белорусскому коллеге, есть очень четкий способ остановить этот огонь уже сегодня. России нужно прекратить свою жестокую войну против Украины, свои военные нападения, а теперь и свои жестокие нападения на мирных жителей. А также необходимо сделать так, чтобы Беларусь перестала быть удобной площадкой для этой злобной атаки.
В Киеве со своей стороны намерены искоренить любые возможности Москвы оказывать влияние на граждан Украины. СБУ объявило о проведении контрразведывательных мероприятий в монастырях и храмах, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата и расположенных сразу в трех регионах страны – Закарпатье, Житомирской и Ровенской областях. Помимо спецслужб, в проверках участвует также полиция и Национальная гвардия Украины. Объявленная цель – не допустить подрывной деятельности российских спецслужб, а именно использование религиозных общин в качестве ячейки русского мира, а президент Владимир Зеленский свое ежедневное обращение к украинцам посвятил духовной независимости Украины.
Украинцы больше никогда не будут камінчиками якихось там імперії.
Українці більше ніколи не будуть камішками каких-то там імперій. Ми вже добили це в боротьбі і обеспечимо для нашого государства всю повноту незалежності, обеспечимо в частності духовну незалежність. Ми ніколи і нікому не дозволимо строїти імперію внутрі української душі. Сьогодні состоялось засідання СНБО, засідання, на якому ми розглянули многочисленные факти связи отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. К сожалению,
сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри.
Не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини.
В итоге в Верховную Раду будет внесен законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. А Государственная служба по этнической политике и свободе совести проведет экспертизы устава УПЦ в части ее взаимоотношений с Московским Патриархатом. Киево-Печерскую лавру, в которой ранее также прошли обыски, проверят на использование религиозными организациями ее имущества. Против священников, которые сотрудничают с Россией, ведут санкции. Их имена назовут публично.
Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость.
Мы гарантуем Украине духовную независимость,
заявил Зеленский. У Украинской Православной Церкви в мае 2022 года, объявившей о разрыве отношений с Московским Патриархатом, по-прежнему остаются миллионы прихожан и десятки тысяч культовых сооружений. По мнению наблюдателей, учитывая сосуществование на украинской территории двух церквей, УПЦ, по церковным канонам остающейся в подчинении Московского Патриархата, и получившей автокефалию ПЦУ, решение официального Киева – демонстрация того, что украинские власти намерены переосмыслить свое отношение к имеющейся церковной проблематике, особенно на фоне войны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Вчера в Украине в боях под Бахмутом погиб еще один грузинский боец Джаба Хопирия. Об этом через социальные сети сообщил его отец. Число грузин, погибших с 24 февраля в боях на стороне вооруженных сил Украины, таким образом приблизилось к 30. Вместе с Джабой Хопирия, так же, как и с другими грузинами, ушедшими сражаться в Украину, воевал Алексей Бобровников, украинский журналист, наш гость недели. Алексей, у вас сегодня был печальный пост о гибели Джабы Хопирия.
Джаба воевал в Карпатской Сечи. Джаба приехал в Украину в те же дни, когда приехало наше маленькое подразделение тогда, когда мы приехали с Гигой Рабакидзе, с Датока Царавой, с Давидом Мратиани, погибшим в Ирпене впоследствии. Примерно в те же дни Джаба приехал в Киев и... Он воевал за Киев, а затем он воевал по Харьковскому направлению и по Херсонскому. Он был на всех фронтах этой войны. Но именно вот киевские бои я помню очень хорошо, потому что это были бои, где мы потеряли наших лучших ребят. И это были бои, которые были, ну, также сопряжены с таким каким-то очень фронтовым, очень черным, но очень таким бытовым, наверное, каким-то житейским юмором войны. Потому что... Одна из вещей, которые я никогда не забуду о Джабе, это тот момент, когда он получил неправильную установку, неправильный не приказ, но предупреждение о том, что вражеская диверсионная группа будет выходить на его позицию в ночь, вечером и днем 15 марта. И нас спасло то, что мы были знакомы, потому что он увидел, он потом долго подшучивал надо мной, говорит, я твои толстые очки узнал бы и без оптики. И без оптического прицела. И он увидел меня, моего своего приятеля, которого он знал под Тбилиси, увидел меня в оптику. И он был единственным человеком в их подразделении, у кого был оптический прицел. И кто, в общем, должен был бы открывать огонь в тот день первым. И это был Джаба, который все проверял до последней минуты, последнего какого-то движения, до пальца. Вот такой был человек. Он был удивительно юморной, живой, потрясающе добрый и, конечно, очень сильный, да, такой грузинский Голиаф, который был тяжеловесом, ну, как это, по-украински Вашко Ваговиком, вот такой был парень.
Как погиб Джаба?
Я не знаю пока деталей, я думаю, завтра я буду видеть его друзей по его подразделению последнему, где он воевал, на тот момент он был в Карпатской Сечи, где он был впоследствии, мы последний раз созванивались недели 2-3 назад. Ну так, без подробностей, он был где-то по Донецко-Луганскому направлению, но детали я, наверное, буду знать только завтра.
Несколько месяцев назад вы потеряли еще одного друга, насколько я знаю, Давида Ратиани.
Да, Давид погиб в те же дни боев за Ирпень, и это были как раз те дни, когда вот этот эпизод с Джаба произошел, да.
Как я поняла, вы воюете рядом с грузинами. Как это получилось?
Я воевал. Сейчас я не на фронте, да. Я не на фронте последние полгода. Я был в составе грузинского взвода, в составе интернационального легиона первые 2 месяца.
Как это получилось? Вы попросились в их батальон или это случайно?
Я был в Тбилиси тогда, и началась война, и мы буквально через несколько часов мы встретились тогда с Давидом Кацаравой и с ребятами из его антиоккупационного движения, которое старается мониторить границу, вернее, линию разграничения с врагом, там, где они ведут всякие дестабилизационные действия, похищают людей, иногда их убивают и пытают. И Кацарава и его ребята стараются как-то этому препятствовать и мониторить эту ситуацию. И мы договорились тогда, что если война перекинется на Грузию, мы еще не знали планов Путина, да, то мы договорились о том, что мы будем воевать вместе. Но так получилось, что основной его удар пришелся на Украину, и мы через несколько дней созвонились с ДАТО. Он сказал: я знаю, у тебя не очень сладкое положение в Украине. Он знал, что я был в экзиле и что я имел неприятности с нашими службами в связи с расследованиями некоторых криминальных дел здесь, на нашем фронте, еще времен гибридной войны. И вот ДАТО, зная все это, сказал мне: ну, я знаю, что у тебя здесь все не очень хорошо, но мы едем в Украину, ты с нами. И это было такое решение, которое ты принимаешь за считанные доли секунды, конечно. И было понятно, что мы едем, и мы едем вместе. И вот так мы отправились на фронт, и такой... Тогда грузинская мечта не выпустила 2 чартера с грузинскими добровольцами. Правящая партия Грузии не дала грузинским добровольцам примкнуть к сопротивлению против московской агрессии. И мы выезжали маленькими группами, очень крохотными, компактными группировками, на первой из которых была группа в составе Давида Кацарава, Давида Ратиани, Гигора Бакидзе, меня, Надима Хмаладзе. Затем к нам примкнул Гео Бериашвили, который тоже погиб через 2 недели после этого в Ирпене. И вот так вот произошел первый такой маленькое подразделение, часть которого сейчас продолжает воевать на фронте, и некоторые из ребят сейчас продолжают держать бахмутское направление.
Алексей, вот вы так тесно общаетесь с грузинами, которые ушли на войну в Украину. Наверняка вы знаете, какова вообще основная мотивация у этих ребят?
Ну, я думаю, что первое и самое главное – это ощущение того, что империя не остановится нигде и никогда. И нужно сделать какие-то все возможные действия для того, чтобы ударить на упреждение, да, ответить на удары, принять удар там, где это не несет еще опасности для непосредственно их семей, их жен и детей, их матерей и отцов. Да. И грузины, как никто, знают, что такое любое перемирие с Россией, любая попытка якобы умиротворения монстра, а на самом деле просто возможности получить для него паузу, перегруппироваться, собраться с силами и новыми, или милитарными, или гибридными, или коррупционными методами, да, методами серой зоны, но подмять под себя страну и уничтожить ее. И это понимают грузинские добровольцы, грузинские солдаты, военные, как никто. Это прекрасно знал Давид Ратиани, который потерял свой дом в Сухуми, потерял свой дом в Абхазии, в местийский Сван, но выросший в Сухуми. Это, как никто понимает, Мамука Мамулашвили, командир грузинского легиона, которого вся семья, а он из семьи Бакрадзе, из такой очень известной и старинной фамилии, которая воевала с Россией много лет. Это же понимал и Джаба Хаперия, чей отец воевал в Абхазской войне и сейчас в Украине, насколько я знаю, и здесь помогает фронту, и был свидетелем, в общем, жизни своего сына и того, как его сын пошел по его стопам.
Алексей, а вас не шокирует отношение в Грузии к грузинским солдатам на Украине? Я не имею в виду общество, я имею в виду власть.
Я понимаю, что после случившегося с тем, как в 2014 или 2015 году тело одного из грузинских бойцов, погибших тогда в Луганской области на фронте с Россией, тогда менее кровавым и более таком гибридным, но тем не менее, где происходили и снайперские, и артиллерийские дуэли, и тогда один из погибших грузинских добровольцев, его тело или не удалось, или как бы с трудом удалось доставить на родину, это, конечно, было каким-то таким поразительным и страшным моментом, зная грузинскую традицию и зная вот, ну, приверженность грузин к той идее, что их солдат, да, должен покоиться на родной земле, да, и вот особенное отношение к этому ритуалу, особенное отношение к семье и вот к ее воссоединению даже в таких самых трагических обстоятельствах. Это один из моментов. Но в эти месяцы, наверное, боясь там какого-то общественного мнения, боясь просто гнева общества, грузинское правительство уже не вело себя так цинично по отношению к погибшим. Давид Ратиани с почестями был похоронен и принят президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Но это речь о ритуале, а когда речь идет о реальной войне в той еще фазе, когда добровольцы едут на фронт, да, когда они не символ, и когда это не прах, возвращающийся домой, это когда это боец, едущий на линию фронта и едущий воевать, такой оппозиции, сопротивления со стороны на вот этого как бы правящей элиты в Тбилиси, конечно, я не ожидал, даже будучи в какой-то степени политическим обозревателем и журналистом, я подобного не ожидал. И два чартера, которые не были выпущены тогда из Грузии. Это был, в общем, батальон целый, который тогда уже мог изменить ход войны. Поэтому я считаю, что это прямой саботаж, это, в общем, фактически работа на противника, это фактически коллаборация с противником. И, конечно, грузинская мечта действовала здесь в интересах Кремля и делала это осознанно и делала это цинично.
Вы какое-то время жили в Грузии. Как это получилось?
11 лет назад, когда в Украине к власти пришел Виктор Янукович, абсолютно прокремлевская фигура, я посчитал бессмысленным оставаться в новостях и работать в новостейной журналистике в Киеве. Я уехал написать книгу про традиции, скажем так, смеси христианства, язычества и очень любопытного такого религиозного, скажем так, микса, который в Грузии очень интересен. Это такое что-то смешанное христианство с дохристианскими верованиями, с культом Диониса. И вот этой всей историей, которую я тогда исследовал как журналист, как этнограф. И я делал это 10 лет назад, тогда вышла книга под названием «Крайности Грузии». И я, в общем, писал ее тогда, и с тех пор у меня огромное количество друзей и как бы союзников вот на всех уровнях, да, в Тбилиси и по всей Грузии, начиная от Сванети, заканчивая там Западной Грузией, Кутаиси или Батуми. А затем, уже вернувшись в Украину, я расследовал несколько фронтовых преступлений с участием и нашей стороны, и ФСБшников, которые разлагали наши силовые структуры. Я на несколько лет вынужден был покинуть тогда Украину. И последние месяцы перед войной жил в Грузии, работал, в общем, делая то, что я привык делать, это журналистика. И вот в тот самый момент, перед началом этой войны, так получилось, что мы сдружились с группой антиоккупационного движения, с группой Давида Кацаравы, и понимали, что если война начнется и вспыхнет по всем территориям, на которые открывает свой рот последняя империя Европы, то наша роль будет важна и в Грузии. Но случилось так, что именно в этот момент мы были нужнее всего в Украине, и здесь мы и оказались.
А сейчас вы свободный журналист или вы работаете на какое-нибудь издание?
Не свободный. Я со следующей недели работаю на... И, в общем, уже с этой недели работаю на англоязычное издание, которое называется Kyiv Post. Мы с коллегами делаем проект, который называется Ukrainian Media Network, UMN. Такое, как бы, независимое абсолютно СМИ, потому что мы живем за счет донейтов, да, а не за счет государственного или олигархического или какого-то грантового финансирования. И делаем такую зависимую картинку того, как Украина влияет на мир, и мир влияет на Украину. Расширяем нашу сеть корреспондентов по всему миру и стараемся как бы щупать такую реальную реальность. Да? Не то, что хочется видеть в розовых очках, а то, как мир смотрит на Украину, и она на него глазами инсайдеров и людей из этих мест, и людей, которые так или иначе не заангажированы и не являются частью там политической игры, да, но вот дают нам реальную картину происходящего вокруг нас и то, как это все влияет на нас, поскольку Украина, конечно, сейчас на острие всех возможных событий.
А вы не вернетесь на фронт?
Это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте. Я не профессиональный военный, поэтому моя роль на фронте необходима как и многих добровольцев, которые не имеют профессиональной всеобъемлющей подготовки в момент, то наиболее жесткого обострения, когда нужна масса, количество, да, и оно просто необходимо жизненно, да, как это было в марте и в апреле и в начале мая этого года. Поэтому в таком сценарии я, конечно, буду снова на фронте.
Гостем недели был украинский журналист Алексей Бобровников. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Министерство иностранных дел Грузии решительно осудило визит спикера Госдумы России Вячеслава Володина в самопровозглашенную Республику Абхазия. В Тбилиси заявили, что визит российского чиновника, цитата, является еще одним грубым нарушением основных принципов и норм международного права со стороны Москвы, продолжением политики нарушения территориальной целостности суверенного государства и международных обязательств, в том числе является еще одним фактором пренебрежения соглашением о прекращении огня, заключенным 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза. Делегация Госдумы России прибыла в Абхазию накануне. В рамках визита она провела встречу в абхазском парламенте. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также прошла встреча с абхазским лидером Асланом Бжани. Выступая в парламенте, Володин затронул, цитата, проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России. Конец цитаты, сказав, что, цитата, дружба – это улица с двусторонним движением. В ходе дебатов на пленарном заседании Мили Меджлиса депутат Гудрат Гасангули выступил с предложением сменить название Азербайджанской республики на Республику Северный Азербайджан. По его словам, мир должен знать, что, цитата, 200 лет тому назад азербайджанские земли были оккупированы иранским режимом. Конец цитаты. Это предложение вызвало бурное обсуждение среди политиков, экспертов и пользователей соцсети, пишет издание Jam News. По словам журналиста Газанфара Гамедоглу, предложение назвать Азербайджан Северным Азербайджаном Азербайджаном не ново. Каждые 3-4 года этот вопрос занимает свое место в общественно-политической повестке дня, как только отношения с Ираном приобретают напряженный характер. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал крайне резкое заявление в адрес Тегерана. По его словам, Баку всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги. 10 ноября стало известно, что посла Азербайджана в Иране вызвали в МИД в связи с недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ. 13 ноября депутаты иранского парламента отреагировали на провокационное высказывание Алиева. Один из депутатов сказал, что Азербайджан отделился от Ирана, а если речь идет о присоединении, тогда Нахичевань должна присоединиться к Ирану. Конец цитаты. Американское издание The Washington Post опубликовало большую статью о том, что правительство Ирана активизировало свои усилия по похищению и убийству правительственных чиновников, активистов и журналистов по всему миру. Издание пообщалось на условиях анонимности с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке. Рост числа убийств и заговоров с похищениями со стороны Ирана встревожил западных чиновников, пишет The Washington Post. В статье, в частности, говорится о том, что член элитного иранского корпуса стражи революции Шахрам Пурсафи организовал заговор с целью убийства Джона Болтона, советника по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа, а также бизнесмена Ицика Моши, президента грузина Израильской бизнес-палаты.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Назначение послом самопровозглашенной Республики Абхазия в России Алхаза Квициния было в абхазском обществе ожидаемым, хотя после этого назначения прозвучало и немало критических высказываний. Наш сухумский корреспондент Виталий Шари отмечает определенную парадоксальность данной ситуации с учетом того, что осенью 2019 года за Квициния, как за кандидата на пост президента, проголосовала почти половина избирателей.
В среду 30 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ назначить Квициния Алхаса Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации. Это было сообщение из разряда так называемых ожидаемых неожиданностей. Ожидаемое, потому что сразу после ухода 12 августа Квициния с поста главы администрации президента Республики в СМИ прозвучала фраза о том, что по неофициальной информации ему уже предложена должность посла Абхазии в России. Конец цитаты. Но с тех пор прошло 3,5 месяца. Процесс назначения явно затянулся, и некоторые наблюдатели высказывали предположение, что что-то там не срослось. Уход его с поста руководителя администрации президента Абхазии в августе сего года, согласно поданному заявлению, тоже можно назвать ожидаемой неожиданностью. Дело в том, что уже сразу после прихода его на этот пост в соцсетях стали появляться сообщения о его конфликтах во властной команде и высказываемом намерении уйти. Свет на эту ситуацию в известной мере проливает его обращение к соотечественникам, опубликованное в день ухода с должности. Цитата. «С первого дня нахождения в этой команде я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выбора время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее, на протяжении всего этого времени я видел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше, но, по моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности, не справился. Не скрою, мне предлагали различные высокие должности, но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то по логике я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти». Конец цитаты. То, что Алхас Квициния нарушил общепринятую традицию уходить с государственных постов молча, навело некоторых наблюдателей на предположение, что он может уйти в оппозицию. В какую оппозицию, недоумевали другие наблюдатели. К тем политикам, с которыми он «воевал» в кавычках многие годы? «Нет», — отвечали им, — «он может и сам со своей командой выдвинуться на следующие выборы, и есть состоятельные люди, которые могли бы поддержать его финансово». Вот как прокомментировал позавчерашнее назначение один из абхазских телеграм-каналов. Послом Абхазии в России назначен бывший глава АП Алхас Квициния. Этот пост был вакантным 16 декабря 2021 года, когда первый посол Игорь Ахба был отозван с него. По информации наших источников, за пост посла шла борьба между премьер-министром Александром Анквабом и секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамбо, а главными претендентами были их креатуры Олег Барциц и Алхас Барзания. В итоге Аслан Бжания предпочел нейтральную кандидатуру Алхаса Квициния. Уход Квициния с поста главы АП сопровождался его фактическим заявлением об уходе в оппозицию. Говорили также, что на него готова поставить, как на кандидата в президенты, группа абхазских бизнесменов. Теперь Бжания решил и эту проблему. С посольской должности трудно быть оппозиционером. Конец цитаты. Сегодня я побеседовал с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агарба. В частности, спросил о его мнении по поводу фразы, прозвучавшей в августовском обращении к Квициния. Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Подразумевалась ли здесь и должность посла в России, вакантная с прошлого декабря? Агарба сказал:
«Возможно, что ему раньше это предлагали, он отказывался.
вопросах. Все-таки Алхас, наверное, знает свои возможности, свои силы. Как оппозиционный лидер в свое время, он хорошо себя проявил, такой устойчивый, воспитанно вел полемику. Вот. Иногда в речевом обороте допускал какие-то ошибки, но это было.
Это выглядит довольно парадоксально. Сейчас в абхазском обществе многие критически комментируют это назначение, хотя 3 года назад почти половина избирателей в Абхазии проголосовала за него как за кандидатуру на самую высокую должность в государстве. Возможно, дело в том, что, рассуждая о должности посла в одной из ведущих стран мира, обычно подразумевают дипломатический опыт, приобретенный на этой работе лоск. Нукзар отметил.
Посол — это дипломат, то есть его должен какую-то дипломатическую школу пройти и прочее, прочее. Назначение Алхаса связано с какой-то политической целесообразностью.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам дня. Претензий к Грузии, связанных с нарушениями санкций, нет, сообщил сегодня посол Чехии в Грузии Петр Микиска. Это заявление последовало после его слов о возможном перенаправлении в Россию чешского импорта в Грузию. За развитием событий следил Иракли Рагмелидзе.
По информации МИД Грузии, посол Чехии был вызван в дипломатическое ведомство страны в связи с его заявлением, опубликованным в СМИ, в котором он предположил, что часть продукции, поступающей в Грузию из Чехии, в обход санкций попадает в Россию.
Заместитель министра иностранных дел Александр Хватисиашвили еще раз рассказал чешской стране о шагах, которые предпринимает Грузия, и потребовал от посла подробного разъяснения, на чем основано заявление, которое не соответствует действительности и наносит ущерб сотрудничеству двух стран, а также репутации Грузии.
Как сообщается в заявлении МИД, посол Чехии отметил, что, к сожалению, его слова были неверно истолкованы и вырваны из контекста.
В ходе встречи замминистра посол также подтвердил, что вопросов по санкциям к Грузии нет.
Говорится в распространенной информации. Речь идет о мероприятии, организованном общественной организацией «Свободная Россия» и посольством Литвы, где посол Микиска ответил на вопрос, не последует ли реакции Евросоюза на усиление торговли Грузии с Россией. Ответ посла звучал так.
С моей точки зрения, практически невозможно ответить на этот вопрос, будут ли какие-то негативные последствия. Не только Чехия, как страна, председательствующая в Совете Европейского Союза, но и все члены Европейского Союза получают информацию о Грузии и позиции правительства по поводу санкций. Например, с начала этого года экспорт чешской продукции в Грузию увеличился на 80% по сравнению с прошлым годом, почти вдвое. Поэтому мы почти уверены, что часть этого роста идет в Россию.
После этого посол Микиска уточнил, что пока нет доказательств этому предположению.
Если речь идет о производственной сфере, экономика Грузии растет недостаточными темпами, чтобы поглотить такой импорт из Чешской Республики. Если это ширпотреб, вряд ли любовь потребителей к чешским продуктам так возросла. Так что рост должен был куда-то идти. Мы хотели бы знать куда, но пока не понимаем, как все это отражается в статистике.
Заявил посол Чехии. Лидеры грузинской мечты сразу же заявили, что не оставят высказывания посла без реакции. 1 декабря заявлением выступил председатель партии Иракли Кобахидзе.
Если это заявление было сделано, то это действительно невероятно. Мы слышали такие заявления от высокопоставленных чиновников украинского правительства в прошлом, а потом они категорически отрицали такое. У нас будет дипломатический ответ на заявление посла.
По мнению бывшего руководителя службы статистики, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, у этого вопроса две стороны – дипломатическая и экономическая.
Если дипломат располагает конкретными фактами, он должен проинформировать соответствующие службы, в том числе МИД. Иначе его слова могут быть неправильно интерпретированы заинтересованными лицами, как и произошло сейчас.
Что касается экономической части, то, по словам Арчуадзе, действительно, в текущем году Грузия значительно наращивает импорт в ущерб экспорту, и не только в отношении Чехии, но и с другими важными торговыми партнерами. Та же самая тенденция наблюдается в отношении России. Грузия импортирует в 4 больше продукции, чем экспортирует оттуда.
У Грузии есть транзитный потенциал, и она пользуется им. Напомню, государства Центральной Азии и Азербайджан в условиях блокировки России с Запада получают продукцию через Грузию. Просто факты. Реэкспорт товаров в Азербайджан в этом году вырос на 77%. Реэкспорт в Армению стал больше всего экспорта в эту страну. Тоже с Турцией. Экспорт снизился на 35%, а импорт вырос. Фактически в октябре весь прирост экспорта пришелся на реэкспорт, и российская составляющая здесь невелика. Одной из причин такого положения является и укрепление лари, что поощряет тенденцию. Грузинский товар дорожает за рубежом, а импортный для нас, напротив, дешевеет. Нельзя сказать, что это несет только выгоду. Ухудшается торговое сальдо, наблюдается отток валюты. Однако, в целом, международная конъюнктура сейчас работает в пользу Грузии. Но предположение о том, что Грузия обходит санкции, лишено логики. Это легко перепроверить, в том числе и в отношении Чехии.
По данным издания NetGazette, в 2022 году наибольшая доля в экспорте из Чехии составила телефонное оборудование, вычислительные машины и их блоки, легковые автомобили, газотурбины и реактивные двигатели. Ближе к вечеру с сообщением по этому поводу выступил Минфин. Большая часть возросшего импорта из Чешской Республики в Грузию пришлась на автомобили и оборудование, закупаемое компаниями по обслуживанию трубопровода Баку-Джейхан, турбины, электрооборудование, масла и аккумуляторы. Часть продукции – электрооборудование, импортируемое компаниями, работающими в сфере электроэнергетики, включая акционерное общество из Чехии «Энергопро Джорджия». Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Промышленный районный суд города Владикавказа второй раз признал журналиста Руслана Тотрова виновным в дискредитации российских вооруженных сил и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Сам Тотров убежден, что это только начало. На очереди рассмотрение третьего дела против журналиста, после чего ему могут предъявить обвинение в совершении уголовного преступления. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Промышленный районный суд города Владикавказа оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Это второе из трех административных дел, возбужденных в отношении северостинского журналиста Владикавказским центром противодействия экстремизму за дискредитацию российской армии. Силовое ведомство усмотрело признаки правонарушений в публикациях телеграм-канала «Площадь свободы» интервью Руслана Тотрова, «Эхо Кавказа» и «Нью-Йорк Таймс». По закону третья административка грозит Руслану Тотрову уголовным преследованием по статье 280.3 «Публичное действие, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил». Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Руслан Тодоров находится в настоящее время за границей, вне досягаемости российских властей. «Эхо Кавказа» удалось связаться с журналистом по телефону.
Естественно, никаким удивлением не стал приговор по второму делу. Там и третий будет таким же. Обратите внимание, что судьи, что Аликов, что Маргоева, берут верхнюю планку штрафа. Я на это могу просто, знаете, таким междометием ответить в стиле главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. И чё? Вот действительно, и чего? Ну, осудите вы меня еще один раз. Во-первых, это абсолютно незаконные, нелегитимные, даже антиконституционные решения, которые выносили судьи промышленного суда, что Аликов, что Маргоева, мы одну апелляцию подали, вторую, естественно, тоже будем подавать в Верховный суд.
Почему вы считаете решения суда незаконными?
Ну, это даже, слушайте, на юрфак не ходи. Никакой лингвистической экспертизы не проводилось. Они, в конце концов, никаким образом даже не доказали, что ресурсы, о которых идет речь, принадлежат мне. Или что это именно я говорил то, что было произнесено. Да уж, если мы будем сейчас говорить о букве закона. Это знаменитейший принцип, и так сойдет. И я еще раз хочу подчеркнуть, что вот это преследование меня как журналиста расцениваю исключительно в политическом контексте. Это попытка заткнуть человеку рот, которая, безусловно, не увенчается никаким успехом.
Как эта история видится из Северной Осетии? По словам северо-осетинского блогера Алика Пухати, Руслан Тотров был первым в республике, против кого возбудили административное дело за дискредитацию российской армии. Первым, но не последним. В республике были возбуждены, по меньшей мере, еще две административки, о которых стало известно Алику Пухати. По мнению блогера, это намного меньше, чем дают поводов для санкций те же блогеры или пользователи социальных сетей. По его наблюдениям, силовики явно не горят желанием участвовать в политических репрессиях, говорит Алик Пухати.
Скорее, федеральный центр на них давит, работает палочная система, их заставляют заводить дела. Но на местах это прямо чувствуется, что органы, ну, не хотят в этом репрессивном маховике участвовать, и чтобы Осетия стала скажем, одним из лидеров регионов по числу репрессий.
От чего у вас складывается такое впечатление?
Потому что все это происходит в неком лайт-режиме. Да, людей штрафуют, но пока в квартиры не вламываются, какие-то обыски не проводят, как это происходит в других регионах. И количество дел пока все-таки минимальное по отношению с другими регионами. Ну, то есть оштрафовали и пошли дальше, то есть не пытаются доводить дело до уголовного преследования.
То есть, по вашей логике, проблема в федеральной бдительности и придирчивости?
Безусловно, ситуация на карандаше у федералов. Я именно с этим связываю то, что в отношении Руслана Тотрова было заведено сразу 3 административных дела. Еще этот момент усугубляется тем, что заявление Руслана Тотрова о спецоперации России на Украине в публичном пространстве – это самые жесткие заявления. Все указывает на то, что история с Русланом Тотровым, она идет к переходу из административного дела к уголовному делу. Но есть и другой фактор. Все-таки Руслан Тотров – яркий представитель осетинской интеллигенции, известной в Осетии семьи. И я думаю, что это будет немного и тормозить желание органов или отдельных личностей, чтобы в отношении Руслана Тотрова все-таки завели дело. Но, с другой стороны, можно учитывать тот фактор, что он в недосягаемости органов правопорядка Российской Федерации. И поэтому, скажем, им будет чуть легче дело из административного переводить в уголовное, понимая, что при этом Руслан Тотров реально не сядет.
Это был североосетинский блогер Алик Пухать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратылия прокомментировал ситуацию, связанную с 3 экспонатами литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. Он решительно возражает против сообщений о том, что они пропали из ячейки Нацбанка. По его словам, ни о какой пропаже речь идти не может. Банк подписал договор и принял от своего клиента, Министерства культуры, запечатанную коробку с ценностями и в соответствии с договором выдал ее по первому требованию клиента. С Баратылия беседовала Елена Заводская.
На сайте «Эхо Кавказа» было опубликовано интервью старшего научного сотрудника литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Зулика Каскири под названием «Потерялись эти предметы при министре Гудисе Агарба». В нем она рассказала об истории 3 экспонатов музея – керамического блюда Пабло Пикассо и 2 живописных работ Фернана Леже, которые хранились в ячейке Национального банка Абхазии и, по ее словам, оттуда пропали. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Баратылия сообщил о том, что в последние дни появились публикации, в частности, упомянул интервью Зулика Каскири на «Эхо Кавказа», в которых говорится о том, что из ячейки Нацбанка якобы исчезли ценности Минкульта. По его словам, это не соответствует действительности. Из ячейки в Нацбанке ничего не пропало. Ценности были выданы клиенту в полной сохранности по его требованию.
В Банк Абхазии обратилась министр культуры Арсалия с просьбой оставить на хранение ценности. 14 февраля 2018 года между Национальным банком и Министерством культуры был заключен договор о хранении ценности. В соответствии с этим договором ценности доставляются в банк в опечатанном виде. То есть они закрыты, запломбированы. И принимаются ответственными сотрудниками в таком же виде, обеспечивается их хранение. То есть Банки Абхазии не допускается даже вскрытие этих коробок запечатанных. Далее. Ценности выдаются по первому требованию клиента в том виде, в каком они поступили в банк. Это говорит о том, что по первому же требованию клиента, а клиентом является Минкульт, ни музей, ни другие сотрудники, а исключительно Минкульт и более никто. Мы обязаны вернуть им те ценности, которые они оставили на хранение.
Беслан Баратылия рассказал о том, как проходил процесс выдачи ценностей министру культуры Гудисе Агарба.
На каком основании мы не дадим? Даже если бы мы знали, что там тарелки Пикассо, картины Леже находились. Наша задача в неизменном, в сохранном виде вернуть ценности Минкульта, что и было сделано. И вот 25 февраля 2001 года по письму тогда еще действующего министра культуры Гудиса Агарба ценности были вынесены и возвращены владельцу, то есть Министерству культуры. Он приходил лично, расписывался в мемориальном ордере о получении коробки в целом. целости, в сохранности, в нераспечатанном виде, в опломбированном виде. И в таком же виде они были унесены в Минкульт. В Банке Абхазии часто хранятся ценности наших клиентов, министерств, ведомств. Мы со всеми заключаем договор о том, что мы храним ценности в запечатанном, в опломбированном виде. Вообще всегда по договору мы даже не знаем, что находится внутри. И нам это не нужно знать.
Следует напомнить, что экс-министр культуры Гудиса Агарба в настоящее время находится под следствием. Его обвиняют в хищении имущества веренного ему ведомства в особо крупном размере. Беслан Баратели также пояснил, что у сотрудников музея нет доступа к хранилищу, поэтому сообщение о том, что они якобы пришли в банк и ячейка была пустая, требует уточнения.
Я понимаю, это, конечно, трагедия для музея потерять такую ценность, и люди очень эмоционально воспринимают, потому что годы посвящают работе музея, когда теряется такая ценность, это правда трагедия, не только для музея, и для всей нашей страны. Просто там было сказано в интервью о том, что сотрудники музея приходили в банк, обнаружили, что ячейка пустая. Тоже не хочется обижать людей. Они имели в виду, что Минкульт вынес ценности и без их ведома и куда-то дело. На самом деле юридически, конечно, они не могут приходить в банк и тем более там смотреть ячейки, потому что у нас нет договора с музеем, и в данном случае они не являются клиентами Банка Абхазии, соответственно, не могут быть вообще допущены к хранилищу.
Беслан Баратели сказал, что не информирован о том, какие соглашения могли существовать и какие документы были подписаны о передаче музеям этих ценностей Министерству культуры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы – обзор абхазской прессы. В Сухуме его подготовила Анаит Гагарян.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл 1 декабря на Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба на самолете. По этому случаю аэропорт был оцеплен отрядом спецназначения МВД Абхазии. Официальная версия визита – подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и парламентом Абхазии. Обращает на себя внимание и ограничения, введенные руководством парламента для журналистов. На встречу депутатов парламента с Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым приглашены только государственные СМИ и российское агентство «Спутник». Негосударственные СМИ приглашены на встречу не были. Напоминают, что закон о СМИ не проводит разграничений между абхазскими государственными и негосударственными СМИ. И такое решение спикера парламента можно объяснить только продолжением политики ограничения к доступу к информации негосударственных СМИ. Попросту говоря, введением цензуры на неподконтрольные власти СМИ, что выводит за пределы закона, пишет абхазский портал. Издание приходит к выводу, что парламент, для которого была характерна открытость, присоединился к политике исполнительной власти, направленной на ограничение доступа общественности к информации, ограничение свободы слова. Остается только напомнить спикеру Лаши Ашуба фразу из его поздравления в честь Дня Конституции. «Наш долг – знать и соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Мы, журналисты негосударственных СМИ, призываем спикера парламента соблюдать нормы, заложенные в Конституции и законах Абхазии», пишет телеграм-канал «Абхазский портал». Нужная газета напоминает, что 10 ноября президент Абхазии Аслан Джаня, выступая перед своими сторонниками, заявил, что ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов на 20% будет поднята пенсия в 23 году. Издание пишет, что заявление стало неожиданностью как для правительства, так и для пенсионного фонда, так как выплаты не предусмотрены в проекте государственного бюджета и в бюджете пенсионного фонда на 23 год. В интервью с председателем пенсионного фонда Денисом Гулария нужная газета попыталась выяснить, как пенсионный фонд сможет реализовать на практике спонтанное обещание президента. Денис Гуля уточнил, что речь идет о 9 категориях инвалидов и ветеранов войны. Это 2905 пенсионеров. Чтобы увеличить им пенсии на 20%, нам понадобится дополнительно 54 миллиона рублей. То есть дополнительная потребность в месяц возрастет на 4 миллиона рублей. Такой ситуации ситуации должен быть соблюден принцип социальной справедливости. Если речь идет о повышении пенсии, то в эту категорию должны войти и семьи погибших, потому что этой категории выплаты не увеличены. Хотелось бы увеличить пенсии и всем остальным категориям пенсионеров, но наши возможности ограничены поступлениями в пенсионный фонд. Из 150 тысяч трудоспособного населения выплачивают страховые взносы только 42 тысячи. То есть эти люди, по сути, обеспечивают пенсионные выплаты и тем, кто не платит страховые взносы, кто находится в теневом секторе экономики. Если бы все работали в белую, то такой ситуации не было бы. Председатель пенсионного фонда отметил, что надо ужесточить контроль и за назначением выплат, и в будущем после принятия пакета документов пенсионного обеспечения нужно создавать персонифицированную систему и осуществлять выплаты с учетом отчислений в пенсионный фонд. На вопрос нужной газеты президент или премьер согласовывали с председателем фонда вопрос о 20% повышения пенсии. Денис Гуля ответил: с пенсионным фондом обсуждался этот вопрос, когда мы услышали об этом. Нас попросили представить расчеты. После того, как эта информация была озвучена президентом, и мы представили расчеты о том, какая будет необходимая сумма правительству и Минтруда. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.